Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 11-е воскресенье после Пятидесятницы, и на предстоящей неделе. Ну и, как всегда, по традиции, мы стараемся понять смысл грядущего воскресенья, исходя из евангельских и апостольских чтений, которые мы услышим завтра за Божественной литургией в храме. Мы услышим завтра отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам из 9 главы, стихи с 2 по 12. И начинаются они словами: «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». И дальше апостол Павел говорит: «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?» То есть речь идет о священническом служении и о том, какими плодами может пользоваться священник.
Действительно, это очень важный практический отрывок, который, конечно, должен у себя на скрижалях сердца и каждый священнослужитель записать, но и мирянам тоже полезно на него ориентироваться, потому что, как если мы дальше посмотрим за рамками вот этого чтения, апостол Павел как раз показывает: нет, я делаю палатки, я сам себя содержу, ну, чтобы вас не обременять, но тем не менее, поскольку задача апостола Павла воздвигнуть церковь, которая и после его смерти мученической, которую явно он все равно ожидает и готовится, она должна и дальше как-то существовать, то он тоже поясняет о том, что заботиться о своих священнослужителях, о своих проповедниках люди должны. Почему это требовалось дополнительное пояснение? Потому что, в принципе, вся проповедь апостола Павла, она строится на том, что Христос преодолел закон, что вот этот ветхозаветный закон с нормативами, вот с десятиной, которая, как мы помним, в притче о мытаре фарисея, фарисей хвастался, что он даже там смятый, то есть и ту травку какую-то в огороде сорвал, и то с нее десятину он всего вот дает, что все это абсолютно не важно для спасения. Однако, если представить вот этот узкий путь, ведущий в Царствие Небесное, что он проходит по самой вершине такой, и неважно, в какую сторону ты падаешь в пропасть, что вправо, что влево, то тоже как раз и есть и некоторый риск забыть о том, что действительно те, кто благовествует, они нуждаются в содержании. Причем, в принципе, у нас-то в нашем русском народе люди воспринимают священник, да, он делает какую-то работу, вот он что-то там не очень понятное прочитал на церковнославянском, вот что-то он там покропил святой водичкой, что-то он покадил, и вот за это, в принципе, им нужна какая-то оплата. И люди, они все-таки там не забывают, они жертвуют что-то. Однако все-таки апостол Павел здесь говорит о проповеди. То есть, по сути, со священником выстраиваются отношения неправильные, не те, которым призывает апостол Павел, потому что апостол Павел себя именно ставит как проповедник, так тот, кто благовествует, тот, кто ведет к Царствию Небесному, а не тот, кто исполняет какие-то ритуальные функции. У нас же, наоборот, не батюшка вот проповедь хорошую сказал, все, все развернулись, ушли. А если батюшка вот как-то специально там для нас какую-то особую молитву прочел, вот это специальная услуга, которую нужно оплатить. Нет, поэтому тоже, вот я думаю, слушают нас те люди, которые, безусловно, и когда они там и деток крестили, и когда они там на дом батюшку позвали квартиру осветить, что и, надеюсь, они не столкнулись с дурным священником, который с них потребовал какую-то фиксированную плату за то, что Господь сказал: даром приняли, даром подавайте, что они, конечно, о батюшке позаботились. Однако надо задать себе вопрос: а в принципе я когда последний раз помогал священнику, который просто проповедует? Не оплачиваю ли я именно просто некоторые акробатические номера с различными там литургическими предметами, которые, я думаю, как-то вот мне особенно в жизни пригодятся, а при этом, может, проповедь Христову я, в общем, не поддерживаю. Более того, вот, ну да, как и поддерживаются и православные каналы, и Радио Вера, что тоже вот какое-то люди берут и добровольные пожертвования направляют. Да, это же как раз даже некоторое более сознательное действие, потому что люди понимают, вот Радио Вера, оно несет проповедь. Это как раз то, о чем говорит апостол Павел. Пусть и в технических условиях 21 века, когда никто не остановится на площади и не будет слушать ни на центральной Агоре Коринфа, да, богатого портового города, ни где разгружаются корабли, идущие из других стран, там из Святой Земли, из Палестины, приплывшие. Действительно, уже сейчас методы проповеди другие, через интернет, через радио, через телевидение, поэтому тоже, конечно, на всякий случай руководство Радио Веры меня к этому не подзывало, не подталкивало, а как раз это просто из нашего сегодняшнего чтения вытекает, что тоже, дорогие друзья, каждый христианин, по мысли апостола Павла, должен финансово поддерживать не ритуальные действия, а именно проповедь Христа.
Но заканчивается этот отрывок совсем другой мыслью. Апостол говорит, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? И если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.
Действительно, апостол Павел, как я уже упомянул, он в другом месте, развивая мысль, он говорит о том, что я сам тружусь, вот эту палаточки делаю, то есть чтобы не пользоваться, при этом оставляя другим, ну, потому что апостол Павел ушел, а священник, которого он рукоположил, которого он поставил в общине, он с этой общиной остается в Коринфе. Апостол Павел показывает, какой главный плод. Потому что еще есть один очень большой соблазн, и причем чем человек более обеспеченный, тем ему, недаром Господь говорит, что трудно войти в Царство Небесное, когда богатство тебе мешает. Этот соблазн вот как раз и спотыкается, потому что думаешь, я приношу церкви какую-то пользу, я на церковь что-то жертвую. Вот я пожертвовал, да, там какие-то деньги, и в храме написали иконы, да, или я взял, пожертвовал деньги там для аудиосистемы приходской, батюшки на службу, там микрофон для облачения купили. Ну, или что-то вот какие-то, или там на второй этаж воскресной школы там штукатурим, и раз люди, ну, привезли действительно там отделочные материалы, там плиточки вот пожертвовали, замечательно. Но если ты не принесешь духовный плод, все это тщетно. То есть апостол Павел как раз беспокоится, что люди, они как раз и перепутают некоторую расстановку приоритетов. Ой, раз апостол нам об этом говорит, раз он нам и напоминает, раз он напоминает нам, а в Коринфе все-таки это надо понимать, это такой вот просто современным языком хаб Римской империи. То есть это порт ровно посередине Римской империи, посередине вот этого Mare Internum, внутреннее море, как называлось Средиземное море. Более того, были времена различные, когда римляне, но это в основном было еще до апостола Павла, до христианскую эпоху, когда специально подавляли пошлинами Коринф как такого конкурента римской торговли. Потом уже, когда империя объединилась в единое целое, и Коринф стал неотъемлемой частью империи, то уже вот эти искусственные заграждения снялись, то есть Коринф действительно, где люди расчетливые, где люди богатые, богаче, чем в среднем везде по Римской империи. И поэтому, конечно, что тут есть соблазн, ой, сбиться на то, что да, вот у нас будет, как вот в храме сейчас, все благолепно, золоченый иконостас, подсвечники, у батюшки самые красивые вышитые облачения, иконы у лучшего самого модного иконописца записаны, то есть вот все это, а духовного плода не будет. Да, про это Господь в Евангелии как раз и говорит, что вот гробы повапленные, а внутри полные всякой нечистоты. Что, конечно, апостол Павел поэтому сразу-сразу ему приходится делать некоторый для баланса противовес своим же собственным словам. Говорит, самое главное, мы сеем вас, конечно, духовное. Понятное дело, когда мы вспоминаем притчу о сеятеле, мы видим, что плод, он произрастает и в 30, и в 60, и 100 крат, и действительно человек, который в нем духовное посеяно, он может и какой-то и материальный плод принести. Но все-таки самое главное – духовное. Потому что как человек... Причем, ладно, тут можно сказать, ой, мы вместе на социальную тему поругали богатых, а мы такие бедные сидим, молодцы, вот прям спаслись. Нет, человек тоже может подумать о материальном. Я взял и прочел такой-то объем текста в молитвенного перед причастием. Я взял, положил-то столько поклонов. Я столько-то времени от звонка до звонка пробыл в храме на службе. И это меня как к Богу приблизилось. На самом деле надо понимать, что это тоже материально. Это наше материальное усилия. Да, очень хорошо, что мы тратим усилия и все-таки хоть и шатаемся, хоть и присаживаемся на лавочку, но в храме стоим, молимся, выбрались, хотя, конечно, кроватка нас не выпускала с утра. Очень хорошо, что взяли, и мы каким-то усилием себя сподвигли, телу приказали, бессмертная душа приказывает телу, тело встает на молитву и как-то вместе с душой к Богу какой-то призыв направляет. Но если за этим не будет настоящей духовной жизни, то и это будет тщетно. То есть мы видим и такой более узкий уровень, и как раз он более опасный, потому что человек как раз думает, да не, вот эта угроза не про меня, это вот это там про богачей, что тоже все мы оказываемся в зоне риска. И из этой зоны риска надо приходить и приносить духовный плод. А в другом месте апостол Павел сказал, что это любовь, радость и мир.
А теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, из 18 главы, стихи с 23 по 35. Это хорошо известное большинству православных верующих, в особенности церковных людей, притча, когда Господь сравнивает Царство Небесное с царем, который прощал своему должнику огромный долг в 10 тысяч талантов, а тот, выйдя счастливый от царя, не смог простить своему должнику долга в 100 динариев. И в результате все это закончилось плачевно, и, разгневавшись, государь отдал этого своего должника истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Казалось бы, все понятно. Но почему камнем преткновения так на протяжении всего существования человечества служит именно прощение долга твоему должнику?
Ну, на самом деле, вот пару слов я здесь тоже могу сказать. Конечно, конечно, безусловно, нам надо прощать долги наши, как мы вот свидетельствуем в молитве «Отче наш», что вот мы уже якобы оставляем то, что нам должны, и поэтому ты, Господи, тоже нас прости, помилуй, пощади. Однако, несмотря на этот такой самоотверженный призыв, лучше все-таки разобраться, как прощает нас Господь. Потому что все-таки, я думаю, завтра мы все придем в храм, и батюшка на проповеди всем скажет: друзья, не забываем. А здесь это чтение очень важно, потому что оно нам показывает, что, в принципе, происходит в таинстве исповеди. Иногда люди думают, вот как там взять, я покаялся, там снялся с меня грех, или я там покаялся, нужно еще что-то делать, чтобы там этот грех. Вот когда мы приходим на исповедь и свидетельствуем, приносим свидетельство перед лицом церкви, который священник, ее полномочный представитель, Духом Святым молится и просит: Господи, да, вот это свидетельство прими, что человек хочет от своего греха, от своего долга освободиться. Господь становится держателем, можно сказать, нашего вот этого долга. По окончании этой притчи мы видим, что Господь, как держатель этого долга, не то, что Он человека как-то наказал, а Он, по сути, его имеющийся долг, ему просто на него обратно повесил. То есть нельзя сказать, что Господь как-то отыгрался. Он говорит: ой, не хочешь жить в системе таких взаимоотношений, я тебе ставлю систему взаимоотношений других. Любой грех нас отделяет от Бога. Почему ветхозаветные люди не могли попасть в рай? Потому что грех совершил, освободиться от него не можешь, естественно, идешь вот уже в гиену огненную, пусть, может, там даже праведники там больше там приятном месте, в лоне Авраама пребывали, как вспоминаем притчу о богаче и Лазаре, но все равно как-то не очень это все радостно. А Господь, который, как апостол Павел говорит, помните, какой дорогой ценой вы куплены, Он наш долг вот этот выкупает. И мы вот грех, даже мы, может, оскорбили ближнего, но все равно мы через это оскорбляем Бога. Господь его принимает на себя, и Он, как только мы приходим на исповедь, Он сразу его прощает авансом. Мы еще ничего не сделали, а Он уже сразу простил. Однако Он смотрит дальше. Как вот Господь, исцеляя кого-то в Евангелии, говорит: иди и больше не греши. И поэтому наша задача, вот мы после того, как врач души телес на исповеди нашу душу исцелил, задача наша — идти и больше не грешить. Самая фатальная ошибка для людей, которые даже регулярно входят в храм, не только радио слушают, но и приходят, исповедуются, причащаются, это желание снова прибежать на исповедь и формально повторить то же самое, что и неделю назад или две недели назад, тот же самый перечень грехов, иногда ради какой-то психологической разгрузки, иногда потому что, ой, надо так к причастию подойти, перед этим что-то оттарабанив. По сути, ты не понимаешь, что ты... все это время делаешь что? Вот этот долг накопленный, ты говоришь, Господи, ну ты ж будешь терпеть бесконечно. Вот я снова и снова говорю, прости его, Господь говорит, меняйся. Наоборот, прежде чем идти в следующий раз на исповедь, каждый из нас должен задумываться, я сейчас подойду к царю, и буду ли я достоин, что он снова мне вот этот долг спишет? А, возможно, перед кем-то я сейчас виноват. А может, опять же, перед этим самым царем. Возможно, что я повторяю тот же самый грех вместо того, чтобы менять, вместо того, чтобы его осмыслять, что я сейчас приду на исповедь, и вместо того, чтобы сказать, да, батюшка, я разобрался. Вот в таких-то ситуациях грех у меня прям бьет ключом. Вот в таких-то ситуациях я его могу приглушить. А вот если я здесь усилия приложу, то я прям целых там три дня без этого греха обхожусь. Вот. А вместо этого, если я пойду и опять просто одним словом или одним предложением повторю то, что говорил неделю назад, то, конечно, никакого прощения не будет, даже если будет формально молитва прочитана. Потому что здесь Господь просто скажет, ну нет, не хочешь расставаться с грехом, пусть он на тебе и давит тяжестью, раз ты не хочешь выбираться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине священник Стахий Колотвин. И мы, как всегда, по субботам говорим о особенностях и смысле богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Наступающее воскресенье у нас особенно насыщено всевозможными памятными событиями. Но по традиции, сложившейся, правда, уже в новое время, мы первое воскресенье сентября посвящаем памяти собора московских святых, а 6 сентября у нас память святителя Петра, митрополита московского. Но мне хотелось бы сначала все-таки поговорить еще об одном святом, память которого приходится как раз на это воскресенье, 5 сентября. Это святой Ириней Леонский, святой первых веков христианства, о котором, к сожалению, не очень часто мы вспоминаем, хотя, на мой взгляд, он очень важен для понимания многих вещей, хотя бы потому, что он первым из святых отцов признал все четыре канонических Евангелия каноническими. То есть его вклад в наше восприятие веры православной огромный. О нем самом мы знаем очень мало. Как, собственно, и о его гонителе, главном гонителе христиан при его жизни, императоре Марке Аврелии.
Безусловно, Ириней Леонский, сейчас, слава тебе, Господи, иногда хоть всплывает в информационном пространстве, когда какой-нибудь сектор прогремит, и профессор нашего университета, что Александр Леонидович Дворкин возглавляет центр Иринея Леонского и как раз что-нибудь комментирует. А центр Иринея Леонского, главный такой сектовический центр нашей богоспасаемой державы, он получил имя в честь Иринея Леонского неспроста. Потому что как раз Ириней Леонский первый, кто не просто заметил проблему, безусловно, проблемы замечали и до него, и более того, и, конечно, в посланиях апостольских уже есть предостережение, и сам Господь наш Иисус Христос в Евангелии говорит, да, придут лжехристы, лжепророки, и многих уловят, что вот к благовестию Христову примешивается действительно что-то чуждое, что человека может привести совсем не к спасению души, а наоборот, к куда более скорой погибели, к духовной смерти. Именно поэтому Ириней Леонский, хотя он вроде был наряду таким же, как и множество его современников, грекоязычным урожденцем Восточного Средиземноморья, нельзя сказать, что, конечно, он был греком, это вот эллинизированные различные народы, но человеком именно греческой, даже не римской культуры, который, учитывая, что апостолы просто по географическому принципу куда больше проповедовали, апостолы 12, апостолы 70, ближе к Иерусалиму, то есть в восточной части Римской империи уже следовало, следующее, второе поколение, это те, кто пошли дальше, на Запад. На Запад, да, государство единое, вот эта громадная Римская империя, и он проповедовал, был епископом на территории Франции, современный город Лион, и более того, и богослужебный язык чаще всего там был греческий, ну, просто потому, что это был родной язык, или, по крайней мере, второй родной язык для тех, кто шел благовестие Христа туда нести. Однако параллельно с проповедью приходилось обращать внимание на тот, кто проповедует что-то ложное. Даже сейчас есть некоторая такая логическая ловушка, такая пропагандистская, говорить, ой, там православная церковь обращает внимание там, на секты, надо, главное, вот, людям проповедовать Христа, а там на секты не отвлекаться, кто захочет, сам истину найдет. Увы, нет. Вот как мы ребенка своего ограждаем от какого-то негативного контента, от того, что ему навредит его сердце, потому что маленький ребенок, совсем малыш, вообще ни в чем не разберется. Подросток, он разберется, но тоже в чем-то смутится, что-то у него действительно неверные представления будут. И то есть как-то стараемся просеивать, пока человек не окрепнет. Точно так же и человек, который укрепленный в православной вере, он, конечно, ни в какую ересь, ни в какую секту не уклонится, потому что у него есть хорошие богословские знания, долгие годы церковной жизни, и он вроде как застрахован более-менее. Однако, если мы видим время проповеди Иринея Леонского, ну, в чем-то и перекликается с нашими временами по времени проповеди после советских лет. Вот мое поколение, как можно сказать, батюшки, которые проповедовали сразу после падения советской власти, вот первое поколение, вот мое там второе поколение, что тоже можно сравнить с поколением Иринея Леонского. Уже у людей какие-то представления о христианстве есть, но они настолько туманные, что тогда можно впихнуть все что угодно, потому что, например, тоже были скандалы с определенными рекламными кампаниями, с пропагандой одного из смертных грехов, который апостол Павел показывает и подсказывает, что и практикующего люди Царствия Небесного не наследуют. И как раз многие люди, которые вроде христианской самоидентификации, они говорили, да не, что это такое, это ж, ну, как-то все наоборот, по любви, по христианству и так далее. То есть уже к христианству примешивается к вот этой бочке меда такие ложечки дегтя, которые все портят. И спасибо Иринею Леонскому, который, по сути, вот занялся, помимо того, что он проповедовал, помимо того, что он выживал в условиях гонений от язычников, когда вот вроде не мы сейчас все объединиться должны, и православные, и еретики, чтобы вот, ну, пережить вот эти гонения. Он говорит, нет, это, конечно, все хорошо, но, тем не менее, вот эта внутренняя болезнь, то, что церковь разъедает и уводит из нее вот эти овец, стадо Божие, на погибель, это как раз вот эти страшные внутренние враги, которых Господь в Евангелии называет волки в овечьих шкурах. И, конечно, в чем главный такой соблазн был именно римской эпохи. Сейчас секты, они в чем-то куда более примитивные, в чем-то они там восточные, какой-то эзотерикой увлекаются, в чем-то они какие-то культы даже нерелигиозные, коммерческого успеха и так далее составляющие. Римская империя – это такой котел, кипящий различных философских течений, которые тоже прежде всего греческого происхождения, но сталкивались и с какой-то рациональностью римской. Вот, собственно, Марк Аврелий, о котором вы упомянули, император, это как раз типичный пример развития стоической философии, потому что стоическая философия уже несколько столетий как развивалась, но римская стоическая философия, она действительно получала свою четкость. Вот как римляне, например, они не очень котировали спорт. Вот грек, он мог пойти и для развития красоты тела заниматься спортом. Римлянин считает, нет, надо пойти скопать огород или пойти завоевывать варваров, кидать в них там копья и вот этим тренироваться. Точно так же и вот стоическая философия Марка Аврелия, она тоже, можно сказать, переводилась на некоторый практический уровень. Ты должен не просто там стойко там, переносить какие-то несчастья, так, но ты должен брать и выстроить некоторую систему. Собственно, и вот эта система Марка Аврелия, она и стала, потому что очень часто некоторых гонителей до сих пор даже, бывает даже кто-то из христиан, ну, так, богословски не очень образованных, оправдывают, говорят, нет, человек выстроил хорошую систему. Вот она работает, он был аскетичный личный, там, победоносные войны вел. Вот Марк Марк Аврелий, он как раз был такой. Он вообще, в отличие от многих там полководцев более поздних времен, не отсиживался где-то в уютных столицах, а он действительно на границе сам вел в атаку, умер он на территории Вены, а Вена, это надо понимать, тогда не то, что имперская столица, это, наоборот, был лагерь, где Марк Аврелий на границе сдерживал наступающие германские племена, бесконечные вот эти волны. И, несмотря на это, вот он именно ради того жизнеспособности нашего римского языческого государства нужно христиан преследовать. Вот они разъедают языческое сообщество. На самом деле, мне кажется, что даже это некоторое гонение и логика этих гонений и подтолкнуло Иринея Леонского посмотреть под тем же взглядом и на то, что происходит с ересью внутри церкви, что точно так же вот это как раз еретическое течение, что люди берут и отделяют частички тела Христова от Христа, каждого из нас. Вот вы тоже упомянули, что Ириней Леонский, он зафиксировал, нельзя сказать, что он, ну, первый, наверное, сказал, но вот почему он именно это четко прописал, что 4 канонических Евангелия. Потому что, ну, сейчас нам, в принципе, кажется, ну, нет, это само собой разумеющееся, и даже различные сектанты, они все равно, ну, как-то с этим худо-бедно соглашаются. Однако на тот момент самые разные такие смешения той или иной философской школы с христианским учением, они предлагали различные подложные памятники, которые тоже именовались Евангелиями. Причем почему это легко воспринималось? Потому что Евангелие зафиксированное, это было как раз для второго поколения уже некоторая норма. Для первого поколения христианского, то есть когда сам воспитывался и впитывал христианскую веру Ириней Леонский, он прежде всего слышал Евангелие из уст вот апостолов от 12, апостолов от 70, которые ничего не записывали, а которые шли и проповедовали. Апостол Павел пишет послание, еще ни одно Евангелие не написано свои первые, когда он послание направлял. Поэтому тоже то, что появляется какое-то очередное записанное Евангелие, это не вызывало подозрения. Как? Ну, просто кто-то из апостолов, он пока был помоложе, больше сил ходил, проповедовал, сейчас он на старости лет сел и начал записывать, Дух Святой ему помогает. То, что Ириней Леонский дал нам вот такую помощь, подсказал, что это, кстати, очень важная подсказка, потому что сейчас, когда находят какой-нибудь там Евангелие от Иуды, Евангелие от Фомы, различные, ну, такие литературные памятники с такими наименованиями. И кажется, вот в древности они все знали, а потом в средние века темные там церковники все там попрятали. Нет, мы оглядываемся на второй век и видим, что святитель, священномученик Ириней Леонский уже говорит, нет, не было, древняя церковь не знает других Евангелий, и поэтому его древние свидетельства тоже служат и сохранению какой-то цельности христианской общины в наши дни.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».